Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Доброе утро всем. Доброе утро. Женя, как слышно? Прием.
Прекрасно слышно. Привет, Жора, ура!
Слушай, и тебя стало лучше слышно. Вот чувствуется, да? Парник, да, сошел на нет.
Это Георгий Бабаян, друзья мои.
И Евгения, да, Фомина.
Я выбралась из плена парника, это правда, но я сейчас все равно нахожусь дома, потому что мы по максимуму стараемся себя как-то обезопасить.
Да, практически вся редакция ушла у нас на удаленный режим. Вот я сегодня, правда, все равно из студии, но я решил, что выходной день, здесь все равно никого нет. Нас здесь трое на данный момент. Да, с Оксаной, да? С Корозой, да, вот мы здесь втроем. Ну, мы с Оксаной вот в одной комнате, а Короза периодически к нам забегает каждые полчаса.
Но мы можем рассказать нашим слушателям, что у нас там висит лампа для кварцевания помещения.
Да, кстати, а где... А, да, вот, вот она, я ее нашел, правда, вот. Висит, да. Есть за так моей спиной. Что... Слушай, у меня с этими лампами, на самом деле, история есть одна интересная. Ой, я один раз, да, работал на съемке в квартире, в которой, ну, в общем, была тяжелая история, и нужна, необходима была лампа. Вот это вот кварцевое, чтобы обеззараживать воздух. И она была без защиты. Не такая, как у нас висит в студии, со специальной там с покрытием защитное, что она не может никакого вреда нанести здоровью. А там была обычная, знаешь, вот просто голая лампа.
И та самая, вот про которую обычно говорят, что можно получить ожоги, да?
Да, ожоги получить можно, я проверил на себе, потому что я около этой лампы записывал там интервью, записывал стендап и еще что-то для телевидения, это готовил сюжет, и в итоге на следующий день и я, и мой оператор, и ассистент, мы все слегли как слепые, потому что, ну, знаешь, ощущение было такое, будто тебе высыпали прям горсть песка в каждый из глаз.
Кошмар какой-то.
Да, и я еще слепым таким ходил где-то, наверное, полнедели, и две недели ходил в солнцезащитных очках. Но наша лампа безопасна. Всех успокаиваю сразу. Да, наша лампа не такая, у нас хорошая.
Слушай, ну я вернулась в город, и у меня, конечно, буря эмоций, потому что, во-первых, с одной стороны, я себя не очень чувствую в безопасности, с другой стороны, я чувствую себя максимально счастливой, потому что, конечно, оказаться в Москве после двухнедельного сидения в парнике, это... дорогого стоит, я тебе так скажу. Но, ты знаешь, я там заехала в магазин по дороге, потому что мне уже теперь можно купить продуктов.
Гуляй, рванина.
Вообще невозможно. Ощущение очень странное, правда. Вот настолько все быстро меняется, и, казалось бы, ну что там, прошло две недели, вот я же просто помню, из какой Москвы я, условно говоря, там улетала в эти свои Афины, когда все было в порядке. Ты заходишь, абсолютно все закрыто, работает только продуктовый магазин в торговом центре, все остальное просто...
Да-да-да.
Ощущения, конечно, такие, знаешь, гнетущие. Вот я бы это так назвала. Все таксисты, все водители, которые меня возят, они все в масках. Вчера меня ждал водитель такси, когда я выезжала из редакции. Смотрю, а он обрызгивает из вот этого вот, из этой пшикалки, да. Ручку машины. Думаю, ну надо же, вот такой вот человек.
Страшный. Слушай, ну я вот, например, купил себе целую пачку перчаток. У меня теперь есть огромная пачка на 100 перчаток, да, я из дома без перчаток не выхожу. В том числе и сюда, к нам в радиодом, заходил в маске, в перчатках. Знаешь, с одной стороны, ты задумываешься, не выглядишь ли ты глупо, не перебор ли. Потому что я вчера видел человека в противогазе, теперь и я его видел, это официально. То есть раньше я об этом только слышал, теперь я сам видел человека в противогазе. И я думал, ну, не глупо ли я выгляжу, как не перебор ли? А с другой стороны, думаешь, да ну его нафиг, какая разница, кто тебе что подумает, пойду в перчатках зайду. И вот я в перчатках, в синих, как в сериалах про врачей, про хирургов, вот открываю двери, захожу к нам сюда в редакцию, уже здесь их снимаю, снимаю маску и дальше здесь, да. Ну, и клавиатуру сегодня протер. Перед тем, как работать, да. У нас там стоят салфетки на каждом столу, я на всякий случай протер.
Слушай, ну вот ты знаешь, как меняется восприятие действительности, тоже такой момент. Я заказывала линзы, потому что ты же знаешь, да, что оптики тоже закрыты,
да.
Они входят в список. А без линз я вообще ничего не вижу. Мне, к сожалению, приходится их постоянно. Вчера мне их привезли, забирал у курьера, это была бесконтактная доставка, забирал муж, и он возвращается, я говорю, ну что там, линзы нормальные, да, все, все что нужно. Я его спрашиваю, курьер-то был в маске? Он говорит, ты знаешь, я даже не обратил на это внимания, потому что люди в масках сейчас настолько привычны, что у тебя уже глаз замыливается, и ты не отсекаешь, кто был в маске, а кто без.
Ну вот у меня такого нет, я признаюсь. Я да? все равно, да, обращаю внимание, когда... Сейчас мы ходим мало по улицам, практически не ходим, есть только в магазин. У меня магазин, два магазина, один через дорогу, один в соседнем подъезде. И вот я туда периодически хожу за продуктами и наблюдаю, кто в масках, кто нет. Ну, вот так вот по моим прикидкам, процентов, наверное, 70 людей ходят в масках.
О, как.
Да, и 30% человек ходят без масок. И еще где-то вот из этих 70 половина ходит еще и в перчатках, как я. Да, ну, еще неделю назад эти цифры, я думаю, ну, это мои, да, такие из головы цифры, но я думаю, что вот это количество людей было в два раза меньше в масках, точно, абсолютно.
Ну, все-таки мы пугаемся, видимо, пугаемся потихонечку. Давай напомним наши координаты, потому что что-то мы заболтались с тобой, это потому что мы соскучились. Соскучились максимально. Плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7-3-7-3-94-8. Это номер для того, чтобы вы звонили нам в прямой эфир. Ну что, обсудим новости какие-нибудь?
Да, и первая новость, которую мы хотели бы сегодня с вами обсудить, в первую очередь, это то, что вот началось первое уголовное дело о распространении фейков про коронавирус. Завели. Завели его в прекрасном городе Санкт-Петербург.
Культурная столица, знаешь ли. Вот они культурные начали. Но мы знаем, да, что у нас есть уголовная ответственность за распространение фейковых новостей. И что касается там новостей про коронавирус, по-моему, в соцсетях ВКонтакте эта женщина чудесная распространяла все эти чудесные новости. Там была история о том, что якобы человека с коронавирусом выпустили из больницы, и он поехал на...
общественном транспорте, да, всех вокруг заражать этим коронавирусом.
На самом деле ничего такого не было, ничего подобного. Поэтому вот, собственно, женщина и поплатилась, точнее, поплатится, видимо, за эту чудесную историю. Смотри, 31 марта Госдума ужесточила наказание за нарушение карантина и фейковые новости о коронавирусе. До 5 лет лишения свободы можно получить за распространение таких ложных новостей. Если честно, мне кажется, что я хочу эту новость скинуть в родительский чатик в моей школе.
Вот это вот, мне кажется, ровно та самая новость, которая распространяется по всем этим чатам. Угу. Очень похоже. Я не видел изначальный текст, да, этого фейка, но потому что скидывается по информагентствам, это очень похоже вот как раз на те самые новости, которые мы с тобой уже тоже несколько раз обсуждали в эфире. Это вот те самые фейки, которые распространяются по всем этим чатам. Но у меня нету доступа к родительским чатам, так как нет детей пока что.
Ну, я могу открыть портал в это...
Вот давай, поделись с нами, как это выглядит, да.
Это выглядит, конечно, чудовищно, потому что, во-первых, там обязательно вот эти, знаешь, истерическим голосом, непонятно кем записанные, миллион раз пересланные голосовые сообщения, в которых кто-то там рассказывает, что друзья нас всех обманывают, коронавируса не существует. Это первый вариант. А второй вариант – нет, коронавирус существует, но он намного страшнее, чем нам рассказывают. Власти умалчивают о том, сколько на самом деле жертв, о том, какое число людей заболели. Вот все, это тишина, никто ничего не говорит. На самом деле уже 3 миллиона в одной Москве только умерли. Примерно.
А ну, умерли уже 3 миллиона?
Да, уже прям умерли все на самом-то деле. А другой вариант – это когда человек, наоборот, отрицает. То есть, знаешь, здесь такое... есть же у нас вот ВИЧ-диссиденты, а здесь такие коронавирус-диссиденты. Это очень странно. Мы вчера тоже с коллегами обсуждали, что вот сейчас, когда люди имеют такой доступ к любой информации, и это же вообще несложно, ну, казалось бы, открываешь просто любое приличное издание. Вот, к примеру, радиостанцию «Говорит Москва». У нас нет фейковых новостей, мы проверяем всю информацию. Если у нас нет четкого источника, то мы там так и пишем, что СМИ сообщили что-то там такое. То есть мы изначально это даже в заголовке даем. Вот, открыли, почитали, всю информацию получили. Почему? Чтобы ты понимал, про родительские чатики. Значит, там одна из мам пишет, что вот все, завтра закроют продажу сигарет, невозможно будет купить сигареты, поэтому если вдруг кто-то из вас курит, давайте запасайтесь, иначе завтра все будет кончено. Я говорю, ты откуда это взяла? Понимаешь, а у меня, я сначала, я очень долго терплю жор, но потом меня в какой-то момент прорывает, потому что, ну, уже все, ну, невозможно. Она кидает новость о том, что будут специальные магазины, но они все равно будут закрыты, потому что табак не признали жизненно важным продуктом, мы это знаем. И вот будут специальные, значит, какие-то там магазины, в которых будут продаваться алкоголь и табак. Я открываю эту чудесную новость, понимаю, что это инициатива, но инициатива от января 2019 года. То есть она была, но, как ты знаешь, пока что ничего из этой инициативы не получилось.
С января уже очень много воды утекло. Все поменялось сильно. А 19-го, это год назад было. То есть тогда еще и про вирус никто не слышал.
Нет, конечно же, это вообще никак не было связано с вирусом. Никакие магазины, как ты знаешь, тоже не открылись. Сигареты по-прежнему продаются в обычных продуктовых магазинах. Я ей говорю, ну ты что делаешь? Ну ты же взрослая, умная женщина. Почему ты кидаешь сейчас новость от 19-го года и ее связываешь с коронавирусом и что-то там рассказываешь? Причем это новость, которая, ну вообще, она не получила развития. Мы с тобой знаем, что инициатив от различных депутатов очень много бывает. За день ты можешь получить много-много-много разных, но не каждая из них будет потом внесена как законопроект, далеко не за каждую проголосуют, и уж тем более не каждую потом подпишет президент, чтобы она стала законом.
У нас сейчас в нашем современном мире очень тяжело, конечно, ориентироваться во всех этих новостях, потому что у тебя есть телевизор, у тебя есть интернет, у тебя есть чатики, у тебя есть телеграм, телеграм-каналы, в телеграме куча разных телеграм-каналов, помимо официальных средств массовой информации, как наш, например, телеграм-канал, да, там же есть и разные, которые, ну, ты не знаешь, кто ведет эти телеграм-каналы, они вроде как их много людей читает, они популярны, на них ссылаются, но кто это и как они проверяют информацию, ты не знаешь. Никакой гарантии того, что эта информация проверенная, а у тебя нет. И вот в такой обстановке ориентироваться я иногда, ну, понимаю, в принципе, что ориентироваться тяжело, особенно если ты не профессионал и не знаешь, как вообще работают новости. Когда ты профессионал, когда ты так или иначе работаешь постоянно с новостями, ты уже видишь, знаешь, вот по каким-то первым признакам, по формулировкам, да, ты понимаешь, что это фуфел, что это не настоящая новость. А если ты не профессионал, и ты не занимаешься новостями, у тебя там другая профессия, ты профессионал в другой области, то запутаться в этом сейчас, особенно когда со всех сторон на тебя льются реки этой информации о коронавирусе, ну, достаточно просто. Я советую всем в этом случае просто оставьте один телеграм-канал, Говорит Москва.
А да.
И читайте только проверенные новости. У нас новости выходят там регулярно, работает целая толпа людей над этими новостями, и они всегда проверенные. А если они вдруг не проверены, то там так и пишут, что эти новости не проверены. И если мы пишем вдруг новость, которая потом оказалась не настоящей, фейком или ее кто-то опроверг, мы сразу даем опровержение. Правильно, Жень?
Да, да, совершенно верно. Вот смотри, Димитриус интересуется, он хотел спросить, есть ли такая статья за фейк, которая относится к средствам массовой информации. Да, есть. Более того, уже был такой кейс, как сейчас принято говорить, уже одно средство массовой информации получило уголовное дело, получило большой крупный штраф за распространение недостоверной информации.
Да, я вот этого не слышал, что именно средство массовой информации.
Это было еще до всей истории с коронавирусом. Слушай, боюсь соврать. Во-первых, речь шла о моменте истины совершенно точно. Я здесь издание момента истины.
Угу, я понял, да.
Да. И это было... Ой, вот не соврать. Мне кажется, осенью настолько так быстро все меняется, что, может быть, на самом деле это было 5 лет назад, а у меня такое ощущение, что совсем недавно.
Ну, в общем, но ответственность есть.
Информацию найти на нашем сайте, я сама писала эту новость. Да, ответственность есть, она касается всех абсолютно. Насколько хорошо и точно мы можем проверить любую новость, и какая ответственность будет за неправдивую информацию? Хорошо проверить и точно мы можем. Для этого существуют определенные механизмы. Много раз об этом рассказывали, но, во-первых, существуют источники, более или менее официальные, на которые мы ссылаемся. Если это официальный источник, то тут вообще нет никаких сомнений. Например, это может быть любая какая-то, любой орган власти. Соответственно, это может быть крупное информационное агентство, которое, в свою очередь, тоже дает источники, откуда у них эта информация. Это может быть новость, которую мы сделали, что называется, сами. То есть что-то проверили, у кого-то взяли комментарий, что-то раскопали, тогда мы за это прямо отвечаем по полной программе, потому что вот, пожалуйста, этот человек, его зовут, не знаю, Иван Васильевич Иванов, он нам это все рассказал. И, пожалуйста, найдите его, можете с ним поговорить. И существует определенный механизм, если честно, этому учат 5 лет на журфаке. Ну, примерно такая система.
Ну да, есть такое. А вот я, знаешь, что хотел сказать?
Да.
Признак того, что новость настоящая. Такой, знаешь, самый легкий, наверное. Вот возьму пример, который я получил сегодня с утра. Давай. У меня есть чатик. Он не родительский. Он такой, по интересам. Там общаются люди, объединенные любовью к одной марке автомобилей. А, и вот, значит, эти автомобилисты...
Мне кажется, у меня тоже есть такой чатик.
Да, да, скорее всего. И вот, значит, эти автомобилисты, сегодня с утра один из них начал распространять информацию, что на следующей неделе будет введен режим ЧС во всей стране. Начнут с Москвы, потом перенесут на всю страну. И что, значит, надо срочно закупаться там какими-то базовыми продуктами. Вот опять классика вот эта, знаешь, про закупаться продуктами и режим ЧС. Да. И сказал ему об этом его друг, сват, брат, знакомый, который знает кого-то из московского правительства.
Вот, обожаю, обожаю.
Да, вот.
Моей мамы наш источник в РИА Новости. Я говорю, у меня есть источник в РИА Новости. Собственно, РИА Новости, простите.
Вот. Продолжай. Такие новости сразу отметайте. А если вы хотите, чтобы эта новость была настоящей, ну, точнее, найти настоящую новость, да, на такую тему, то или понять, настоящая ли новость на эту тему, то там должно быть написано такой-то, такой-то из правительства Москвы. Например, Сергей Семенович Собянин сказал. Вот Сергей Семенович Собянин там на вчера, позавчера много давал информации, да, по поводу того, что будет, не будет в Москве. Вот если информация такая, если новость... так написано, значит, это, скорее всего, правда. А если там написано, что мой знакомый, который знает врача, который был братом там, в третьем поколении человеку из московского правительства, скорее всего, это полная лажа, не верьте. А так вообще, я еще раз говорю, говорит Москва. Сайт, телеграм-канал, радиостанция, все проверено, все четко, доверяйте. Отлично.
Да, вот
гарантия это, качества.
Да, нам про это рассказывает как раз информационное агентство ОБС. Одна баба сказала. Да, это вот
да.
А как же источник в правительстве, спрашивает Мазай. Здесь другая история. Смотрите, для того, чтобы написать статью или какой-то крупный материал о, к примеру, грядущих изменениях, есть три источника должно быть минимум. То есть, более того, эти три источника должны быть в разных местах. Например, предположим, вы даете какой-то материал о том, что уйдет в ближайшее время или снимут, отправят в отставку какого-нибудь губернатора. Для этого должно быть два источника, к примеру, из окружения этого губернатора и еще один источник из Кремля. Они должны быть из разных мест. Или два источника из Кремля и один из окружения губернатора. Как-то так. Один источник в правительстве – это этого маловато, чтобы написать такую новость.
Вот так вот маленькая лекция по журналистике от Евгении Фоминой в эфире радиостанции «Говорит Москва». А мне вот интересно, звоните нам по номеру 8-495-73-73-94-8 и рассказывайте нам, как вы, откуда вы черпаете информацию, помимо нашей радиостанции. Понятно, что если вы нам позвоните, наверное, мы будем входить в этот список, но все-таки еще какие у вас есть источники получения информации. И как вы отделяете фейк от нефейка? У нас есть новость, да? Ой, звонок. Давай поговорим. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Это Виктор 26, благодарю за эфир. Приятного, как говорится, ну, вы меня поняли, настроение.
Спасибо,
Виктор. Значит, черпаю информацию с вашего радио и, ну, под большим вопросом телевидения, понимаете? Очень много, как говорится, вот вчера посмотрел, значит, передачу, это самое, это Леонида Аркадьевича, там за место людей сидят шарики, а в других программах, ну, весь зал забитый, понимаете, ну, надо с этим делом, как говорится, бороться, где можно, и может, вернее, там можно, а тут нельзя, ну, вот с этим делом надо разобраться, спасибо.
Спасибо, насколько я знаю, очень многие программы как раз сейчас...
Да почти все.
С людьми, с аудиторией, вполне возможно, что Виктор видел какие-то повторы.
Скорее всего, потому что все большие программы со зрителями сейчас перешли на режим без зрителей. Даже такие, которые там в какой-то степени построены на этих зрителях, как, знаешь, там юмористические вот Из таких примеров Иван Ургант приходит, да, мне в голову сразу. Там да, зал...
Он был один из первых, кто отказался от съемок.
Да, и там и политические ток-шоу в зале, в которых сидят зрители тоже, массовка наблюдают за этим, за всем. Там тоже все при пустых, так сказать, трибунах происходит сейчас. Поэтому, скорее всего, это был повтор.
Да. Слушай, по поводу телевидения, я что-то пока сидела в парнике, много чего видела. Увидела очень крутой ролик, который сняли так называемые, знаешь, как сказать, лица каналов. Ну, то есть люди, которые у тебя ассоциируются с определенным телеканалом. Ну,
да.
Если, не знаю, Анастасия Ивлеева, ты понимаешь, что телеканал «Пятница», «Орел и Решка» сразу. Ну, условно, да?
Да.
Вот. Они сначала начинают рекомендовать какие-то программы со своих каналов. То есть ты понимаешь, что там, если это «Пятница», то, там, не знаю, ведущие «Орла и Решки» рекомендуют какой-нибудь там проект «На ножах», предположим.
Mm-hmm.
А потом становится все больше и больше и больше, и я понимаю, что люди, которые ассоциируются с, там, не знаю, с первым каналом, там тот же самый Иван Ургант, советуют посмотреть НТВ, предположим, да, а ведущий НТВ, там, не знаю, Вадим Токменев, он рекомендует там посмотреть телеканал «Культура». Вот так вот перекрестно. И много-много-много вот таких вот рекомендаций, которые заканчиваются «Хочешь, только, пожалуйста, оставайся дома». Это было так круто сделано, это, вот мне так понравилась эта идея, когда ну, журналисты, ведущие, не знаю, развлекательных каких-то программ, они меняются и готовы объединиться и забыть о какой-то конкуренции, о вот этих вот гонке за рейтингами бесконечной нашей, ну, в которой мы всегда живем, и посоветовать своих конкурентов, так скажем, лишь бы это услышали люди. Это так круто было.
Да, ну это вот показывает, что в тяжелые времена умеем объединиться периодически. Даже конкуренты умеют.
Мне очень.
Я видел подобный ролик на Ютубе с блогерами, известными достаточно в России. Я не знаю, ну я видел российскую версию, наверняка это по всему миру тоже достаточно популярно, вот где российские блогеры, там такая компиляция роликов, они не призывали смотреть там друг друга, как вот в твоем случае, да, в ролике, который ты видела, но они тоже вот призывают остаться дома, так каждый в своем стиле, тоже такая нарезочка интересная. То есть это сейчас, в принципе, достаточно популярно. Этот ролик, он висит вот на Ютубе, если вы зайдете, его не пропустите, потому что он всегда вылезает и в рекомендованных, и на главной странице он будет у вас висеть, то есть такой призыв оставаться дома. Это вот к тому, о чем мы с тобой говорили на прошлой неделе, что многие большие компании сейчас проводят какие-то акции, изменяют свои логотипы, как, например, Яндекс или Audi, да, чтобы вот привлечь внимание к тому, что все должны сейчас сидеть дома. Там Яндекс сделал расстояние между буквами в своем названии чуть пошире. Если ты наводишь на это, и ты замечаешь это вот чисто визуально, да, наводишь, и там тебе пишет сразу «оставайтесь дома». И там наши операторы сотовой связи пишут у каждого на телефоне, вот там, где раньше было написано «МТС Мегафон Билайн», там теперь это бегущая строка, и, да, и пишет «сидите дома». И там... Кто еще? Audi, да? Audi разъединила свои известные кольца, да, вот с призывом «оставайтесь дома». У нас есть еще один звонок, давайте пообщаемся. Доброе утро, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Меня зовут Юлия Николаевна.
Здравствуйте, Юлия Николаевна.
Мне 70 лет. У меня случилась большая беда. Сына соперировали, рак пищевода. Я обварила ногу, и я не могу выходить, а у меня кончились маски. Я знакомых, я переехала из Москвы в Мытищи, я звоню сейчас из Мытищи, я 2 года здесь только живу, я никого особенно здесь не знаю, у меня никого нет. Ребята, помогите, как мне найти маски? Мне врач запретил к сыну подходить, его кормить надо на всякой аппаратуре, там все проживать, потому что...
У нас, к сожалению, остается мало времени. Да, Жень, да, говори.
Мы телефон Юлии Николаевны и отправляем ее номер в социальную службу. Пускай придут соцработники к Юлии Николаевне и принесут ей маски, еду и все, что ей нужно.
Да, я тоже хотел сказать. Юлии Николаевне здоровья и вам, и вашему сыну. А сейчас новости. Девять тридцать пять в Москве. С вами сегодня в эфире Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, как всегда, из студии, и в этот раз уже из кровати. Кстати, ты знаешь, что ты разговариваешь с женщиной, которая накрасила ногти обычным лаком?
А, поясни, это что-то страшное?
Это что-то, ты знаешь, примерно как будто бы, если бы у меня дисковый телефон стоял дома.
А, это настолько архаично, да?
Обычным лаком. Максимально.
А обычно каким лаком ты красишь? Какой-то киберлак, нанолак?
Ну, обычно ты приходишь в салон красоты, и тебе там, значит, специальным покрытием все покрывают.
Не отпускают тебя салоны красоты, конечно. Вот
да, прям... крадешь в эту вот в лампу, и все у тебя по люксу происходит. А сейчас нет, пожалуйста, все спилила культурным образом. И вот накрасила обычным лаком. Еще странно, что не оказался-то дома случайно.
19 век.
Ну, Султан уже машинку для стрижки заказал. Вот примерно такая ситуация происходит, да.
Мне понравилось, как наш слушатель, вот Андрей Дыдриков, приревновал, видишь, пишет, что мы, спрашивает, мы не мешаем вам между собой разговаривать? Андрей, не мешаете. Так мы же встречаемся
только, чтобы поговорить.
Не мешаете, будьте спокойны. Да, мы разговариваем, вы нам не мешаете, спасибо. Давай обсудим нашу следующую тему, которую мы с тобой сегодня выбрали, от родительских чатиков к детям, так сказать.
Да, недалеко уж. Смотри, это вчера был какой-то жуткий совершенно день по новостям. Я имею в виду, что новостей было столько, что когда у меня закончилась новостная смена, я просто вывалилась из редакции и была не готова вообще ничего говорить, понимаешь? Вообще ничего, и ничего видеть, и никакие новости читать. Очень много всего было, и все было очень важное. В общем, одна из этих важных новостей – Минпросвещение не исключило необходимости школьникам учиться летом. Это замминистра Дмитрий Глушко в эфире, там у них есть такая рубрика «Домашний час», министерство проводит его совместно с соцсетью ВКонтакте, и в этом эфире он, собственно, сказал, что мы, конечно, очень стараемся, чтобы такого не случилось, и постараемся закончить учебный год вовремя, но если что-то пойдет не так, то вполне возможно, что нам придется учиться летом. Я думаю, сейчас все школьники содрогнулись.
Проснулись, знаешь, в конвульсиях. Все потные, только не учиться летом.
Ну.
Я как представлю вот себя школьником, которому сказали, еще и летом будешь учиться. Это ужас, конечно. Но я себе это слабо представляю, если честно. Ну вот, например, как там первый, второй, третий, четвертый класс будет учиться летом, ну еще ладно. Плюс-минус, да, понимаю. Но как, например, это будет работать со старшими классами, у которых экзамены? Там 8, 9, 10, 11. То есть 8, 10 они находятся в состоянии подготовки постоянной, а 9, 11 должны эти экзамены сдавать. Вот как это будет работать с этими классами, например? Непонятно, да?
Смотри, ЕГЭ же уже и так перенесли немного.
Ну, все равно ЕГЭ летом.
Не ожидали, да, пишет Рамси Болтон. Это правда. Я сама не ожидала такого облома. Я как себе представлю, если у меня будет дочь учиться летом, это же вообще можно вскрыться.
Давай напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. И звоните нам, обсудим историю со школьниками по номеру 8 495 73 73 94 и 8.
Вот 159-й нам пишет, что ребенок у него учится в 11 классе. И как? Вот что будет с вашим ребенком в 11 классе. С другой стороны, наверное, ЕГЭ сдаст, ему-то уж точно не придется летом учиться. Вот, 8
ну, то есть, июля мы начнется. Приходим к тому, что вот эта история с тем, что школьникам придется учиться летом, она на самом деле не совсем, это не совсем так. То есть, скорее всего, не всем школьникам придется учиться летом, а только тем, у кого будет такая возможность. То есть 11-классникам, старшеклассникам, мне кажется, летом учиться, ну, просто ну, не получится. Чисто из экзаменов.
С другой стороны, замминистра нам очень четко дал понять, что вот эта вынужденная мера, она, знаешь, может быть, даже такая немножечко пугательная специально, она будет принята только в том случае, если мы будем сейчас себя плохо так вести и все-таки не сможем сдержать вот эту эпидемию, не сможем заставить себя посидеть дома и каким-то образом вот, ну, пройти, что ли, вот этот вот пик эпидемии, пик распространения коронавируса, и тогда учебный год действительно, учебный план будет нарушен, и придется... И что придется? Придется вот учиться летом тогда детям. Это же очень страшно.
У нас хорошо. Есть звонок. Да, доброе давай. Утро.
Здравствуйте.
Алло, утро доброе. Александр ваш постоянный, да?
Доброе утро, Александр.
У меня двое детей, да? У меня вопрос. А в чем разница вот учиться в феврале, в сентябре и учиться в июне. Вот я искренне не понимаю, в чем разница. Какие-то знания летом в голову хуже лезут?
Мне кажется, все знания летом лезут в голову хуже, потому что ты очень хочешь на улицу и на пляж, и гонять
объясню. Футбол. А вы знаете как? Если ты... Я буду корректно, да, но, возможно, так жестко, да. Если ты баран, и ты не хочешь учиться, ты не будешь учиться не с 1 сентября начинать, да, и до конца, ну, до начала лета, да, и ты не будешь и летом учиться, ты все равно не будешь учиться, если ты баран, и ты не хочешь этого делать, да. Если ты, вот у меня сын, к примеру, ну, он старше дочери просто, ну, по годам, да, вот, и...
В каком классе, если не секрет?
Пятый, да?
Да.
Ну, суть не в этом. Суть в том, что я вот сейчас на него смотрю, да, и он что в четвертом, что в третьем, да, там, что во втором, он постоянно учится. И летом у него практически, ну, знаете, ну, да, ну, может быть, через день уроки, да, это постоянные, там, английские, арифметика, математика, олимпиады, то есть, как бы... Плюс у него постоянно сборы спортивные, да, то есть вот он постоянно в этом интернате на сборах. У него вот такое, чтобы, ну...
Летом проходят олимпиады?
Да.
Школьные, не спортивные?
Не спортивные. Он вот второе место занял по математической олимпиаде в Сочи. Мне это было, сейчас скажу, когда. То ли в июне, то ли в июле.
Но олимпиада, да. Это же как? Это она раз и
я
прошла?
Я понимаю, но не суть. Вот у меня нормальный вопрос. Что, если родители не могут детей организовать своих, да, а будут сейчас кричать, что да, ну как же это так? Да это не дети не могут учиться. Это значит, родители не могут организовать, взять их, как говорится, в кулак, и чтобы мальчишки, девчонки учились. А вот эти, знаете, наматывания на кулак сопель своих, да, то есть что, ну что ж, ну как же ребеночек мой не отдохнет, знаете... господа, еще всю жизнь работать, поэтому ничего страшного, один год такой. Поэтому, ну, я, конечно, понимаю, что, скорее всего, там какие-нибудь одинокие мамашки, которые просто фанатеют от своих детей и там делают из них какого-то растения, которое на подоконнике растет, они его только поливают, они сейчас начнут визжать. Там, психологическая травма для ребенка, т.д. и т.п. Да ничего подобного.
Скажите, а вот я вклинюсь немножечко, вот наш слушатель вам задает вопрос, а вам отпуск нужен? Берете отпуск?
Да, в этом году, скорее всего, из-за финансового положения, скорее всего, в этом году придется обломаться.
Ну, а так обычно вообще, в принципе, берете?
Каждый год, безусловно, два раза в год по две недели.
Ну, это если представить, что летние каникулы для детей – это точно такой же отпуск, как для вас. Чуть подлиннее.
У них этих каникул абсолютно было достаточно в своей жизни. Вот у них только четверть начинается, там месяц-полтора, она хлоп, закончилась. Да, то есть, ну как там, две недели, полторы недели, сколько они, 10 дней отдых. Ребят, я не садист, который над детьми издевается и вот сейчас так спокойно разговаривает, да. Детям всегда...
Ой, не знаю.
Да, но детям нужен отдых, все хорошо. Но я еще раз говорю, родители... Не надо. Взяли в кулачок детей, объяснили и отучились. Подумаешь, один год вот такой форс-мажор.
Ладно, спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Вот на удивление, да, мнение такое радикальное, да, но у нас в СМС-сообщениях и в Телеграме очень много людей, которые поддерживают это мнение.
С одной стороны, поддерживают, а с другой стороны, конечно, да, и осуждают тоже.
Да, разделил наш слушатель Александр всех на два лагеря. Диаметрально противоположных. Вот поддерживаю слушателя, а потом пишут там: иди учи жену, щи варить, ученый, там и так далее. Ну, в общем, прям вот попали вы в сердце.
Просто зверюга страшно пишет, очень смешное сообщение, мне очень нравится.
А ты как считаешь?
Ой, ну слушай, во-первых, я считаю, что детям, как бы то ни было, это физиология, это просто элементарно, мы так устроены. Детям нужно отдыха больше, чем взрослым. И детям нужно, не знаю, больше сна, чем взрослым. Ну, так сложилось, так случилось. Просто пока они растут, они действительно быстрее утомляются, особенно интеллектуальный труд не очень привычный для детей, для маленьких детей в особенности.
А работать они... как же?
Работать обязательно нужно.
А пускай работают, идут.
От безделья они тоже сходят с ума. Но что-то... Но отдыхать им, конечно же, очень важно. И, скорее всего, знаешь, это если я могу работать на двух работах, то ребенок у меня учится в пяти школах и постоянно и без отдыха, конечно, не может. Но это ненормально. Это не...
Ну, так можно и заучить ребенка, мне кажется, просто в определенный момент. Он просто, если будет постоянно находиться в состоянии постоянной учебы, ну, так может и крыша поехать, извини за выражение.
Я так чуть университет не бросила в свое время, знаешь, заучилась в школе, а потом думаю, господи, зачем мне все это нужно?
Вот, вот, видите.
У меня было очень много занятий.
Ну, это вот, это пример. В принципе.
Ну,
да,
ну нет, я не бросила, я доучилась, все нормально, но у меня был какой-то
момент. Ну, а кто-то может бросить.
Всю дорогу я учусь, сколько можно, можно я уже когда-нибудь отдохну. Потому что, особенно, знаешь, вот этот стрессовый 11 класс, когда у тебя и подготовка к ЕГЭ, и какие-то курсы в университете, и еще, ну, в которые ты собираешься поступать, и еще, естественно, английский. Да, в общем, драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. Ну, вот это все. Ну вот, пожалуйста, Евгений тоже пишет, что позвонивший в эфир очень абсолютно прав полностью. А до этого он писал, что даже там в советское время на лето задавали программу. Программа на лето – это одно, а ходить в школу и сидеть там 6 уроков, мне кажется, это немножко другое. Я могу ошибаться.
6. Может быть, все 7.
Может быть, 7. Может быть, 8.
Может быть, и 8, да. Давай пообщаемся со слушателем. Доброе утро.
Давай, конечно. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Доброе утро, Сергей.
Знаете, вот предыдущий слушатель радикально, но хорошо все сказал, и с ведущей уважаемый. Конечно, детям нужен отдых, но вы не представляете, устают родители, а не дети. И детям не нужен отдых, детей надо нагружать. И когда вот сейчас нет школы, нет кружков, нет секций, эта нагрузка вся упала на родителей. Вот из-за чего нет. Родители плачутся.
Это безусловно. С этим, я думаю, никто спорить не будет. Но вот как вы относитесь к тому, что ваши дети будут учиться все лето? Вот учебный год перенесут на лето.
Я очень хорошо отношусь, что мои дети учиться будут вообще без каникул. Учиться – это мое призвание, и я это пытаюсь привить детям. Отдых отдыхом. Отдых можно, и отпуск, и все остальное. Но даже на каникулах нельзя расслабляться. Это должны быть какие-то занятия, это должен быть факультатив. Это даже если в лагерь поехали, это должна быть учеба. Это дома сидеть, это не надо, что дети, если дома сидят, у них отдых, дайте им планшет, вот их отдых. Дети всегда должны быть заняты. А вот сейчас у нас нагрузка. У меня 3 ребенка. Вот сейчас у нас нагрузка. Потому что, считай, половина дня, которые школы и секции, все идет в дом. И это все, вот мы сейчас думаем, как это все сделать. А у детей столько энергии, но отдых не нужен. Это там папа на диван не приляжет. Надо что-то делать постоянно заниматься.
Спасибо. Слушай, какие все сторонники, а, учебы летом.
Слушай, я тебе так скажу. Тут знаешь, в чем что меня удивляет и немножечко напрягает в этой ситуации.
Угу.
Сейчас дети тоже учатся. Они учатся, но как-то так себе учатся, я тебе так скажу. Ну, то есть это уже, естественно, это все, ну, это дистанционно, это не так эффективно, как если бы они были все в классе, это меньшей социализации. Ну, так как-то все не очень здорово. Но все равно этот процесс происходит. А потом еще и летом они будут как бы наверстывать. Вот если бы они сейчас вообще ничего не делали, условно говоря, вот они, пожалуйста, вам каникулы перенесли на дурацкое, конечно, время, не на такое классное, как летом, вы там в трусах по даче бегать не будете, потому что погода немножечко не позволяет. Но вот сейчас у вас каникулы, а потом будет учеба. Но нет, сейчас же ведь тоже учеба, просто вяленькая, но она все равно есть, все равно там и старшеклассникам задают домашние задания, и детям в младшей школе тоже задают домашние задания, что-то там рассказывают по этому Zoom. Вот кто-то нам из слушателей, помнишь, на прошлой неделе писал, что, пожалуйста, у нас все 6 уроков по Zoom
да,
проходят.
Да.
Точно так же, как и в обычное время. Получается, что... Ну, как бы этот процесс...
Какой-то процесс он есть. То есть учеба, да. Она не вымерла как класс. Она существует, она а идет, потом... просто немножечко по-другому. Я вот предлагаю, может быть, каким-то образом так переделать программу на следующий год для каждого класса, чтобы вот нивелировать вот это влияние коронавируса и вот этой учебы на дому. Как-то добавить какие-то уроки, может быть, но не отнимать вот у детей лето и их отдых летом.
Слушай, ну лето это святое, ну Жор,
ну, себя действительно, вспомнит. Да, я помню, как прекрасно. Можно лето это, ну, обожаю лето.
Ну. А, вот еще, пожалуйста, кто-то из... Сергей очень смешное сообщение прислал. Если бы миром правили ваши слушатели, мир не узнал бы, что такое рок-н-ролл. Да, потому что наши слушатели такие... правильные, правильные слушатели.
Все жестко. Ну, не все. Есть те, которые все-таки рок-н-ролл знают, что такое, и хотят его слышать летом, вместо того, чтобы по школам ходить. Слушай, ну вот мне, знаешь, действительно, вспомните себя. Ну, окунитесь в прошлое, в свои воспоминания, и представьте себе, что вы школьник, и вам говорят, лето? Нет. Ходи в школу каждый день. Еще сейчас же и по субботам. Многие из тех, кто нам звонит, не ходили в школу по субботам.
Нет, мне кажется, как раз те, кто нам звонят, наоборот, ходили, а потом был такой перерыв. Но я, кстати, училась по субботам, как это не прискорбно.
Ну, я скажу так, у меня в школе были уроки по субботам, да. Но я конкретно не всегда там учился по субботам, честно скажу. Я ну, вот в субботу, да.
Какой ты, конечно.
Периодически проходил мимо.
Я всегда подозревал, что ты бывший
двоечник. Мимо, ну, нет, ну... Но суббота был день не школьный для меня, честно скажу. Ну, знаешь, в то время, когда я учился, у нас по субботам уроков было меньше, и они всегда были какие-то такие вот несерьезные.
Не очень важные.
Да, да. Обществознание, физкультура, знаешь. Ну, я физкультуру, кстати, я любил, там мы приходили, все футбол гоняли всегда на физкультуре, но вот там обществознание, еще что-то. И даже учителя бывало часто, сами понимая, что это суббота, что это обществознание, там могли опоздать, не прийти, еще что-то. Поэтому мы не ходили часто по субботам в школу. Но сейчас, насколько я знаю, это по-другому. Сейчас суббота полноценный учебный день. То есть там по 6-7 уроков, и уроки серьезные, математика, русский язык, литература. И люди, дети ходят на эти уроки постоянно. И вот представьте себе, лето, 6 дней в неделю, ваш ребенок в школе. Вам-то, конечно, хорошо. Вы сидите на солнышке, греетесь, вся в офисе. Бумажки с места на место перекладывают, как кто-то тут написал
труженики,
у нас.
Да,
труженики ходят в офис, планктон. Планктон в офисе бумажки перекладывают. Ну, началось, в общем.
А слушай, вот, ну, а ваши мама, дети пашут. Слушай, ну, мама скрывается на удаленке, я тебе так скажу. Она сидит на даче как раз с моим ребенком. Так уж как-то сложилось. Мама, папа, вот они там пытаются каким-то образом удаленно работать. Мама говорит, у меня телефон разрывается, я на работе так не устаю, как на этой несчастной удаленке, потому что это совершенно невыносимо. Мама мечтает вернуться в офис. Так что
ну, например, я из тех людей, кто дома вообще не может работать. Мне вот дома максимально некомфортно работается. Я не знаю, почему так вот повелось. Хотя очень часто бывает, что моя работа и сейчас, в принципе, возможно делать мою работу из дома. Но мне вот в студии, в офисе, в редакции, в ньюсруме всегда было намного комфортнее. Такое бывает, да. Но сейчас
чтобы
такие
ты
времена.
Понимал, я веду эфир из кровати.
Но тебе комфортно вести эфир из кровати?
Ну, как тебе сказать, из студии мне было бы удобнее, я тебе так скажу.
Ну, вот...
ну во-первых, чисто технически, потому что было бы...
Не, вот если мы технический момент опустим, оставим ну, только хорошо. Эмоциональный, вот с точки зрения эмоций каких-то, ощущений тебе, где было бы удобнее работать?
На работе. Ну, на работе, конечно. Ну, на работе ты настраиваешься на рабочий лад. А здесь, в общем, как-то, знаешь, как-то странно, если честно. Ну, ощущение очень непонятное.
Что-то мы убежали с тобой от детей. Давай, да. Нас, может быть, слушатель вернет в нужный лад. Доброе утро. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Василий, Москва. Вот я насчет, хотел бы сказать, насчет рок-н-ролла и очень правильных родителей. Но вот я не согласен насчет того, что дети должны летом учиться, потому что... даже если это и будет законом, я все равно своего ребенка отправлю отдыхать. Потому что это мой ребенок, и я решаю его судьбу. И я считаю, что вот эта возня вокруг школы, вот эта вся история с какими-то ЕГЭ, это все, вы знаете, все равно мой ребенок, у меня четвероклассник, и я, зная и видя ситуацию, которая происходит в образовании, значит, могу сказать следующее. Во-первых, все равно приходится нанимать репетиторов. Потому что вся эта возня вокруг бесплатной школы...
В четвертом классе репетиторов?
Конечно, конечно. Потому что если ты немножечко отстал и немножечко как-то выделяешься на фоне других школьников, начинают напрягать, у них же тоже показатели есть, понимаете? Они начинают напрягать, во-первых, какими-то дополнительными заданиями, занятиями платными. И мы платим не столько даже за, собственно, то, что они преподают нашим детям, а платим за лояльность. Потому что эти преподаватели получают эти деньги от, ну, это же не бесплатно происходит, как вы понимаете. Поэтому вся эта возня со школой, я считаю так. Дети должны отдыхать, взрослые должны работать. Когда придет время, когда нужно будет детям получить какую-то долю, какой-то объем знаний, они их получат, потому что родители, нормальные родители, им их дадут. Вне зависимости от того, в какой школе он учится.
Я с вами в определенной степени согласен про нормальных родителей, которые знания дадут. Но мы же понимаем, что нормальные родители, может быть, могут быть не у всех. И школа играет не только роль такого органа, который дает какие-то знания. Школа еще играет роль органа, который дает понимание того, как человеку вести себя в социуме.
Слушай, Жора, я тебе так скажу.
Да. Да.
Это очень спорное утверждение, я вам скажу, потому что на самом деле школа та, которую мы с вами учились,
да.
И та школа, которая сейчас, это разные совершенно вещи. И эта школа она оказывает услуги образования, а не совсем не то, что было раньше. И поэтому это сильно отличается. У меня есть ребенок старший, да, сын, он учился мрачное 90-е учился, и я просто помню все, как это было тогда и как сейчас. И могу сказать, что оно как и тогда было никудышнее, так оно и сейчас никудышнее. А то, что там рассказывают какие-то показатели, какие-то наша школа московская лучшая в мире, ну это детский сад, вы понимаете? Я вижу это все, вот я вижу, потому что...
Вы это все определили уже в 4-м классе?
Конечно. Конечно, потому что с 1-го класса, вы понимаете, мой ребенок учился в 1-м классе в частной школе. Я его определил в частную школу. Потом мы его оттуда забрали, объясню почему. Потому что в конце 1-го класса он у меня показал букву и говорит: папа, что это за буква?
Это была буква. Ну, К. Извините, но промахнулись вы, видимо, с выбором школы, если ваш ребенок не знал, что такое буква. Я не знаю, я учился, ну, во-первых, спасибо, конечно, но я не так давно закончил школу, я, может быть, звучу как-то как человек, которому больше лет, но на самом деле не так же давно я закончил школу, и я учился в этой школе, я считаю, которая сейчас. И у меня брат недавно закончил школу, а младший брат сейчас в этой школе во 2-м классе.
Ну, у тебя обычная школа была или какая-нибудь пафосная, давай уж признавайся.
Ну, пафосное, что в твоем понимании пафосное?
Ну, я не знаю, там, золотое сечение за миллионы.
Нет, у меня была обычная школа с углубленным изучением испанского языка.
Ну, то есть это городская школа, не частная?
Нет, городская школа номер 110. Сейчас она, по-моему, называется 21-23, если я не ошибаюсь. Имени Мигеля Эрнандеса, это такой испанский поэт. А мои братья учились в школе номер 1-2-3-4, 1 закончила, другой до сих пор учится с углубленным изучением английского языка. Это обычные городские школы. И вот по поводу уровня образования у меня никаких претензий ни к той, ни к другой школе нет.
Я тебе скажу так, у меня, ты знаешь, да, старший ребенок, моя падчерица, поступила 2 года назад, она сейчас на 2-м курсе учится, поступила на бюджет без репетиторов и без... каких кого-то еще, то есть у меня там были какие-то курсы дополнительные, они больше были онлайновые, то есть, в общем, ее уровень образования такой, знаешь, очень меня здорово удивляет, в хорошем смысле.
Зависит от школы, действительно зависит от школы.
Да, это была классная школа.
И да, я там говорить, что все наши школы сейчас, которые существуют, они никудышные, и вообще, что ребенку не нужно учиться в школе, он сам когда-нибудь получит знания, это, наверное, неправильно. Ну и точно так же не надо в другую плоскость опускаться и говорить, что пускай дети учатся круглые сутки и круглый год. А сейчас у нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10:05 в Москве». Доброе утро всем, кто подключился. Доброе утро еще раз к тем, кто уже с нами давно. Сегодня с вами работает Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Георгий Бабаян работает из студии «Фомина из кровати». Такая история.
Да, даже как-то, знаешь, из кровати что? Работаешь.
Да, но я оделась. Знаешь, я себя решила как-то, ну, чтобы хоть как-то надо настроиться на рабочий лад, поэтому я оделась.
Прям по-рабочему?
Ну уж нет, не до такой степени, давай как-то.
Знаешь, как вот про ведущих новостей шутят бывает, что они сидят за столом в костюме, в пиджаке, в галстуке, в рубашке, а под столом у них трусы и тапочки домашние, вот. Вот у тебя сейчас
ну,
как,
не
все
просто
посерьезно?
И тапочки, но я тебе скажу, я, поскольку я хорошо знаю, как работают ведущие новостей, то под столом, ну, в частности, у моего мужа, например, очень часто бывают джинсы и кроссовки.
Обычно, да, так и бывает, если честно, да. Это правда.
Сейчас, кстати, потому что его телекомпания тоже старается заботиться о своих сотрудниках и разделяют разные бригады, чтобы люди между собой меньше общались, и перевели в другую студию. Он говорит, теперь мне придется вставать, я буду работать стоя, и, значит, придется теперь брюки надевать.
Придется брюки, вот оно.
Какая неловкость.
Ну, да. Все идут на свои жертвы из-за коронавируса, конечно. Вот ведущие новостей тоже. Приходится надевать брюки. Мы решили немножечко разбавить серьезные новости про школу. И что у нас там еще было с тобой сегодня? Я уже даже и забыл, что мы обсуждали.
Про фейковые новости.
Фейковые новости, точно. Еще серьезнее новость. Вот мы решили это разбавить чем-то. Для кого-то может быть тоже серьезным. Но звучит это, по крайней мере, немножечко более как-то весело. Диетологи? Да, давай ты про диетологов.
Диетологи предупреждают о массовом ожирении из-за коронавируса. Потому что когда человек взрослый сидит дома, то он тратит примерно на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни. А карантин, кроме того, еще и стрессовая ситуация. И из-за этого люди могут начать есть еще больше, чем обычно.
Да, об этом, обо всем британской газете Daily Mail рассказала диетолог Дженнифер Оберт. Вот британская новость с островов о том, что мы скоро все с вами станем очень-очень жирными, потому что мы сидим дома, только и делаем, что жрем, лежим, смотрим телевизор, читаем книги, и все это в горизонтальном положении. Так ли это? Звоните, пишите нам на номер, пишите смски на номер 925-48-94-8, пишите нам в Телеграм, говорит и Москобот, и звоните нам по номеру 8-495-73-73-94-8 и обсудим, как у вас дела с ожирением.
Ну, я тебе так скажу, я боюсь пока взвешиваться, потому что мне кажется, что ничего хорошего я там на этих весах не увижу. Муж у меня очень расстроен, потому что он старательно худел, а теперь говорит, вот боюсь, говорит, может быть, не влезу в те самые брюки, в которые надо будет влезать в телевизоре. Но пока еще держится, потому что он старается придерживаться правильного питания. А я, у меня уже, конечно, все мои кубики, которые я так себе старательно нарабатывала, обросли таким жирком, и вот весь мой красивый живот сказал мне привет. Так что я думаю, что я
Значит, скоро диетолог, который общается с британской Daily Mail, в принципе, прав.
Абсолютно. Абсолютно, да. Вот Тихон полагает, что мы скоро похудеем без работы. Да вот, я не знаю, как раз наоборот, перейдем на эту очень калорийную пищу, потому что она дешевая, какая-нибудь крахмалистая. Будем есть одну картошку, еще больше поправимся. Совсем страшно будет. Я очень волнуюсь. То есть как-то надо в себе очень правильно выстраивать график. И график твоего пребывания дома, чтобы у тебя был, наверное, завтрак, обед и ужин, а ты не беспрерывно чего-то там жевал.
Мне кажется, это просто невыполнимая задача. Ну, по крайней мере, это одна из самых тяжелых задач, которые сейчас перед нами стоят. Как каким-то образом сформировать свой график, когда ты постоянно сидишь дома, и чтобы еще в этом графике там, найти время для каких-то домашних тренировок. Вот я лично говорю, что для меня практически невыполнимо. А у нас есть слушатель. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вот Стаффорд по ночам начинает жрать. Я прошу прощения, где-то 2-3 раза в неделю. То ли боится, что корм кончится в связи с карантином. Ну,
Стаффорд? Вы имеете в виду собака?
Ну да.
Американский фаширский терьер, вероятно.
Начинает хрустеть.
Ну, знаете, мне кажется, что это не зависит от коронавируса. Вот у меня кот тоже круглые сутки хрустит постоянно, и собака тоже.
Нет,
поэтому
вот именно вот все ложатся спать, у меня еще другие собаки есть, там 4. ложимся спать, вот именно то ли стрессовая ситуация, то, там я его в течение дня наказал, там ему хочется как-то отвлечься. И вот мы ложимся все, выключаем свет, и вот два раза в неделю он начинает хрустеть громко этим сухим кормом из пакета.
Такая прелесть, ну так мило. Ну вот понимаете, даже собака на стресс реагирует желанием поесть.
Ну да.
А мы? А мы
тем более. Видимо, ваш Стаффорд что-то знает. Вы там с ним, да, как-то пообщайтесь, может быть, он вам что-нибудь расскажет, а вы это потом все в чатик какой-нибудь родительский. У нас еще один звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире.
Да, здравствуйте. Меня Константин зовут. Какое-то удивительное наблюдение предыдущего звонившего. У меня тоже кот начал жрать по ночам, просто как не в себя. Но справедливости ради надо заметить, что он делает это весьма правильно, потому что в двух близлежащих зоомагазинах корм-то его кончился, на самом деле.
А, вот оно. Значит, у нас не гречка дефицитный товар, а корм кошачий.
Ну вот, в моей практике житейской оказалось, что так. А что касается ожирения, ну, не британцам нам учить. А, у них же все во фритюре. А нам-то что?
Ну вот видите, да, новость пришла с островов. А вы о своем
ну, знаете,
ушел, да,
наш слушатель? Ну, знаете, все не во фритюре, но едим мы бесконечно.
Слушай, я поражаюсь тому, что все начинаются ссылаться на...
Ну, очень много всяких сообщений. Станислав, например...
Алло, Жень. Бывают у нас какие-то проблемы, к сожалению, Жора. Из-за удаленки. Да, Жень.
Да, я здесь.
Да, здесь ты, да. Говори. Алло. Бывает.
Да, я здесь, все нормально. Так, мы потерялись. Я прекрасно слышу Жору, а Жора не слышит меня. Что-то произошло.
Я тебя слышу, но такое ощущение, что присутствует какая-то маленькая задержка между нами с тобой. Знаешь, как при прямом эфире на телевидении. Александр, это студия, как слышно, прием?
Да.
Александр молчит, секунд 30 ждет.
А я стою и трогаю себя за ухо.
Мы сейчас давайте попробуем переподсоединиться каким-то образом к Жене, а пока я пообщаюсь с нашим слушателем. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман Георгиевич. Мы уже как-то с вами беседовали.
Нет, это не Роман Георгиевич, это Георгий Романович.
Это Георгий Романович?
Да.
А я думала, что это Женя ошиблась, вас назвала.
Нет, Женя не ошиблась.
Вы знаете, мне очень нужно пообщаться с Романом Георгиевичем лично.
А на какую тему, если не секрет?
Как узнать его личный телефон? Нельзя никак?
Ну, личный телефон, наверное, я не вправе распространять такую информацию, но вы мне расскажите, а я постараюсь передать.
Он будет один с ним. Побеседовать.
Ну, тогда звоните на его программу в пятницу. Итоги недели с Романом Бабаяном. У нас еще один звонок есть. Доброе утро.
Жора, ты меня слышишь? Скажи, пожалуйста.
Да, есть, Жень.
Все, я вовремя. Господи, как хорошо. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро, значит, Татьяна.
Я хочу сказать, у меня вот такое предложение. В связи с тем, что мало активности, нужно вот как в Советском Союзе, помните, была аэробика? Ну, вы, наверное, не помните, но вот старшее поколение помнит. И примерно по часу, ну, сейчас можно, значит, поменьше, показывали упражнения, и люди поневоле, так сказать, ну, зажигались и занимались, упражнения делали. И, кроме того, в Советском Союзе был учебный канал. Если бы сейчас было бы два учебных канала, один для выпускников, где-то 9, 10, 11 классы, по которым шли вот эти вот там передачи по математике, физике, химии, вот, а второй был бы...
Слушайте, перестаньте, канал... сейчас есть ТЭДы. Все, что хочешь, абсолютно все, что хочешь, ну, хватит, вот давайте, сколько контента делает сейчас, не делал ни один Советский Союз. То есть, в принципе, за все 70 лет он не сделал столько контента, сколько вы найдете сейчас на Ютубе на том же самом, на тех же самых ТЭДах. Ну, Жор, ты согласен?
Ну, не только Советский Союз, вообще, в принципе, столько контента, сколько есть сейчас в интернете и на телевидении, вообще везде, и его, наверное, не было никогда в истории человечества. Контента у нас, мягко говоря, да, завались.
Да, очень много образовательного
контента. Да, очень много.
Да, очень-очень много тему. Всяких классных штук. Да, и, не знаю, те же самые, пока сидел на даче, очень много всяких... прикольных программ про животных. Я обожаю, я залипаю прям моментально на всяких, знаешь, BBC, «Моя планета», «Живая планета». Их да. Очень много сейчас. Когда, там же такая съемка еще невероятная, просто потрясающей красоты съемка. А, как, не знаю, там, как быть, гепард кого-нибудь ловит, это же что-то совершенно безумное. И очень много всякого, ну, такого, знаешь, ну, может быть, не совсем обучающего, но очень познавательного, очень развивающего и расширяющего представления об этом мире тебе там показывают. Поэтому, ну, уж хватит. Вот то, что не хватает сейчас образовательного материала, это неправда.
А если возвращаться к нашей теме про ожирение, деревенский парень пишет: «Меньше жрать надо, накупили все телегами жратвы, выбросить жалко, и вот и обжираются». Но вот у меня нет телег жратвы. Просто есть же надо что-то. Ты сидишь дома и ешь. А выйти никуда нельзя. Там в футбол поиграть негде, потому что, ну, и нельзя. У меня есть вот площадка футбольная перед, прям во дворе. А, и там сейчас все... там перемотано вот этой лентой красно-белой, то есть туда заходить нельзя, спортом на улице заниматься нельзя. А вот дома, если я в футбол начну дома играть, боюсь, соседи мне спасибо не скажут. Да и девушка мне моя спасибо не скажет. И, думаю, и люстра в первую очередь спасибо не скажет. Да, а аэробика какой-то я вот еще как-то не знаю, по крайней мере, не начал. Женя опять у нас пропала. А пока мы восстанавливаем связь с Женей, мы поговорим с нашим слушателем. Доброе утро.
Да, приветствую.
Здравствуйте.
Ну вот у меня двое детей, да. Жена стреляется с этой учебой, потому что один компьютер, и ну, два ребенка сразу одновременно учиться не могут по нему удаленно.
Да, да, вот это, кстати, это проблема,
не,
да.
Не фонтан, потому что, ну, то есть, ну, соответственно, там доступ неудобно. Вот, и, в принципе, дети, они такие существа, которым нужно, не знаю, для этого их и собирают в школе, чтобы они там учились. А удаленно, это значит, с ними должен кто-то сидеть и наставлять. Вот, а жрать не жрем, потому что знаем, что месяц сидеть надо, работы, на работу не выйти, денег никто не заплатит. Поэтому то, что успели хапнуть, надо распределить.
Понятно, понятно, спасибо. Ну вот интересно, вы подняли тему насчет того, что нельзя, ну не получается с одного компьютера двум детям учиться. Но если возвращаемся к этой теме с детьми и со школами, наверное, это все-таки, ну, по крайней мере, в моем понимании, не повод забирать у детей летние каникулы. Ну да, один компьютер, двое детей, тяжело. Такие времена, сейчас всем нам тяжело. Вот Виталий Филипп пишет: можно в курьеры записаться, говорят, они сейчас востребованы, вот вам и фитнес. Но они востребованы, действительно, и у них работы не в проворот постоянно, ведь если вдруг едете куда-нибудь там на работу или в магазин по Москве, видите, что у каждого там общепита, который работает на вынос, целая толпа этих курьеров с сумками, их действительно много, и я видел видеоролик в интернете, где вот когда перед... началом той самой недели, которая у нас была объявлена выходными, первой, толпа целая людей сидит в приемной одной из таких компаний, которая зеленая или желтая, там Яндекс или Delivery Club, неважно, и там просто целый океан людей. Народ валит работать курьерами. То есть это достаточно такая востребованный фитнес. То есть Виталий из филей прав.
Женя, слушай, а ты здесь?
Я вернулась. Слава богу.
Да, слава богу, я вернулась. Да, видимо, сейчас будет связь немножечко хуже по качеству, потому что это уже не TeamSpeak, который мы используем, а другая программа. Ну, не важно.
Старая, проверенная. Да. Парником.
Вот фитнес про курьеров.
Это может быть. Программа короче, вроде и проверенная, но не все. Сбой дает. Что-то сбой дает. Видите, к сожалению, работа на удаленке имеет свои особенности. Вот иногда бывают проблемы со связью. Но мы постараемся эти проблемы решить в ближайшее время. Пока пообщаемся с вами. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, какой-то вас из Эстонии. Но сейчас этот коронавирус, ну, по-моему, посадил всех в одну лодку, границы стер. Мы все находимся в одной ситуации, все сидим, скажем, ну, по крайней мере, стараемся, ну, плюс-минус, стараемся сидеть по домам, у всех одни и те же проблемы. То есть дети на удаленке, учатся дома, в школу не ходят, продукты в полные холодильники, так сказать, и сбоку, так сказать, на боках немножко появляются такие жировые балкончики.
Извините, я не расслышал. Вы в Эстонии, правильно?
Да, да, да.
В Эстонии. Ну, то есть у всех у нас сейчас проблемы одни и те же по всему миру.
Да, одни и те же проблемы, да. Вот. И что я хочу сказать, вот по поводу, если позволите, немножко вот два слова по поводу школы, просто чуть-чуть немножко накипело.
Да, давайте, вот, да, конечно.
Да, буквально несколько дней назад и с классным руководителем обсуждали этот вопрос по поводу, значит, и летней учебы. Ну, зачем нагружать так много детей? Детей не нужно сейчас нагружать. Детей главное дифференцировать их способности, а никак не нагружать. Опять это прокрустово ложе опять получается. Что одному обрежем ноги, второму вытянем. Но это как? Это так не надо делать. Вот, есть же градация в школе по классам, там А, Б, В, Г, Д, да? Вот если сейчас они набиваются чисто математически, ну, по количеству, скажем так, детей в классе, надо дифференцировать, кто поспособнее в А классы там, и так дальше. И в соответствии с этим и нагрузка должна быть дифференцирована. Поэтому ни в коем случае нельзя отнимать у детей летний отдых. А не так, как вот ваши слушатели говорили, что нужно как можно больше нагружать. Вот если у них сейчас отпуск отнять, ну как сказать, да тут парень здоровый. Ты...
Ну вот видите, мы у них спрашивали про отпуск. Многие говорят, что отнимайте у меня отпуск, буду пахать круглые сутки.
Ну... Это в эфире радиостанции такой, он смелый майку на себе порвал.
Возможно.
Когда начальник ему скажет, ты без отпуска, такой, ой, чё это я? Как бы сразу будем...
Возможно, возможно.
И по детям, значит... Я, вообще, мое мнение даже такое, что я тут даже у нас, поскольку республика маленькая, и на радио часто приходят, даже в русскоязычное радио приходят министры в прямой эфир. Я дискутировал тут с министром образования, говорил, что вообще, скажем так, даже до 8 класса у детей должна быть минимальная программа, минимальная нагрузка. То есть больше физической нагрузки, больше языковой и меньше... ну, скажем так, таких точных наук. Точные науки нужны тогда детям, когда у них мозг уже подготовлен. Это, скажем так, ну, допустим, 8, 9, 10 класс. 11.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам, спасибо. С возвращением.
Жора, я здесь, ты меня слышишь.
Вот сейчас слышу тебя прекрасно.
Все, ура, ура, слава богу, мы все наладили, я выключила. Все-таки, знаешь, мобильный интернет лучше, чем проводной, как показывает практика.
Порой, да.
Wi-Fi?
Порой,
Wi-Fi да. Что-то
слушай, как-то а сейчас не потому тянет. Что все вот эти сети домашнего интернета, они безумно перегружены, потому что все сидят дома, все сидят через домашний интернет, и он не выдерживает просто иногда. Я вот тоже замечаю у себя дома, что бывает все, либо просто вымирает интернет, либо он начинает работать сильно медленнее, чем работает обычно. Поэтому возможно, что мобильный интернет в нашей, по крайней мере, с тобой ситуации сейчас надежнее.
Вот, знаешь, все-таки не зря я так рвусь в студию. Знаешь, качество звука
хорошо, что я сейчас в студии. А то, представляешь, если бы у нас и у тебя, и у меня были бы проблемы с интернетом.
Ну, тогда бы Оксана, видимо, вела бы это сама.
Возможно,
наш режиссер Оксана Козлова, да. Слушай, по поводу вот все-таки физической активности, я отворилась как раз на своей глубокой мысли, не у всех же есть большая квартира еще к тому же, понимаешь? Мы понимаем, что очень многие живут в небольших квартирах, которые достаточно плотно заставлены мебелью, и у тебя просто элементарно там нет возможности, я не знаю, там даже какие-то вот не очень активные, что называется, упражнения все равно делать. Просто я понимаю, что в моей квартире, у меня, там, где я сейчас живу, она маленькая, действительно очень маленькая. Единственное место, где я там, не знаю, могу стоять в планке, это коридор. Потому что на кровати стоять в планке немного неудобно. И я понимаю, что я-то могу там встать в планке, а вот мой муж уже нет, поэтому приходится стоять в планке по очереди. Это тоже проблема в каком-то смысле.
Ну, вот тебе на это сразу возразят, скажут, что выбирай другие упражнения, которые можно выполнять стоя, которые не требуют такого количества пространство, как планка, например. То есть, знаешь, противники у того, что ты сейчас скажешь, все равно найдутся. Скажут, это все в тебе лень, говорит.
Ну, в тебе, я так смотрю, тоже лень.
Да, я не отрицаю. У меня квартира тоже небольшая. Ну, наверное, на планку место найдется, тоже в коридоре. Я вот так сейчас прикинул, где бы это было бы возможно. Да, наверное, в коридоре. Но я вообще голос лени на данный момент. Это вот это я 100%.
Но я очень расстроена, знаешь, я очень огорчена тем, что закрыта моя танцевальная студия, где я занималась. Они, кстати, сейчас делали онлайн-уроки, и такие, да, давай. Но там, правда, нужно много места для растяжки, там еще для всего. Я понимаю, что, в принципе, конечно, можно было бы сложить диван, который я никогда еще не складывала. И вот оно тебе и место для планки нашлось. Ну, это же как же, это же можно сложить диван-то?
Но это тоже целый геморрой. Ты представляешь, а потом его раскладывать, а потом его застилать. Ой, а зачем эта планка нужна, когда можно полежать перед телевизором, а еще вот. И пиццу поесть какую-нибудь.
Да ну вчера эту я заказала планку. Еду. Жор, я вчера заказала еду, вот я не буду прям врать, это было где-то 10:30. И там в районе 11 ее привезли. И я в 11 вечера, как раз когда мы с тобой верстались, я сидела и ела суши. Горячие. Ужас. Ужас просто, ну, понимаешь?
Да, еще? Да, диетологи все-таки были правы. Сейчас все разжиреем. Зато, представляешь, сейчас фитнес-клубы, которые выживут вот в этой тяжелой обстановке, сколько, какой у них будет приток клиентов,
возможно.
Я уверен,
что огромный.
Ну, я думаю,
все соскучимся и помчимся.
Помимо тех, кто постоянно в них ходит, я думаю, будет большое достаточно количество людей, которые, посмотрев на себя в зеркало после этого месяца изоляции, решат пойти и купить себе абонемент. Возможно, это буду я.
Станислав говорит, что мы только разлагаем всех, и он хочет позвонить, нас немножечко воодушевить. Ну так позвоните, Станислав, и воодушевите уже нас наконец. Потому что я пока что не знаю, что меня может воодушевить. Даже, видимо, вот эти вот жировые балкончики, о которых говорил наш слушатель, они меня пока что еще не...
Давай попробуем. Вдруг это Станислав. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Вот меня зовут Дмитрий, вы знаете проблему какая? Я вообще перепутал день с ночью, и несколько дней подряд ложился в 8-9 утра где-то.
О, и даже это так.
Ужасно.
А просыпаетесь во сколько?
Да вообще не понимаю, сколько просыпаюсь. Вот вчера, например, лег полежать где-то в 1 часа дня и проснулся в 6 вечера. Вот. Ну, вот еще с друзьями из Америки пока поговоришь, потом какой-нибудь фильм посмотришь, благо, вот это как МТС, ТВ или что такое. Вот, там куча всяких каналов каких-то непонятных. И показывают, бывает ничего, бывает вообще ужасно. Но есть плюс, вот, чтобы не жрать, как вы говорите, да, на самом деле, если ты целый день проспал, то вечером просыпаешься, что-нибудь немножко скушал, да, потому что организм привык, что он вечером-то не ешь много. И как-то и экономия еды, и на вес не так сильно. Сегодня он почему-то проснулся рано, хотя поспал где-то часа, наверное, 3, потому что лег в 5:30.
Ужас. Так. Ну, это очень неправильно. Спасибо. Вот тоже, кстати, сбитый режим, это тоже такой же момент. Я наблюдаю это по детям. Вот старший ребенок, который тоже изолирован с нами вот здесь, вот в этой чудесной квартире, очень хочется ее куда-нибудь деть уже. Я уже спрашивала, что там общежитие не закрыли случайно, может, ее можно в общежитие отправить. Ну, какие-то такие моменты. Что? Ну, что?
Сбагрить это называется.
Сбагрить это называется. Ну, и 20 лет, в конце концов, уже могла бы куда-нибудь избагриться. Но нет, видишь, зато, знаешь, сейчас очень мило, потому что я же тут лежу в кровати, громко очень кричу, вот это вот, работаю, а все мои домашние попрятались, кто на кухню, кто там в комнату, и они боятся выходить и сидят там, как мышки. Это вот, видимо, единственные 2 часа, которые можно провести без них.
Надо дать тебе эфирное время на весь день. Чтобы целый день как мышки просидели, чтобы в общагу не отправили. А то, видишь, какая ты злобная. А видишь, мне вот понравилась строчка, которой можно эту нашу получасовку завершить. Если вы в своей квартире, отжимайтесь 3-4. Все знают эту строчку, все знают, кому принадлежат эти знаменитые
Владимир
слова.
Владимир Семенович, молодец.
А у нас новости. В Москве. С вами сегодня с утра работает Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Мы все здесь, мы все с вами. У нас есть достаточно важная и серьезная тема, да?
Да, вот такое легенького, а может и тяжеленького, но плюс-минус веселенького, переходим, да, к закончим наш сегодняшний эфир чем-то более серьезным. Власти Москвы заявили, что освободят от имущественных платежей, снизивших аренду владельцев недвижимости.
Да, аренду, как считает у нас заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, нужно сократить минимум в 2 раза. Тогда у нас, пожалуйста, будет дополнительные меры поддержки для каких компаний. Они будут где-то 8 миллиардов 600 миллионов рублей, потому что арендаторы частной недвижимости сталкиваются со сложностями. Конечно, им сейчас трудно. Они сейчас закрыли свои бизнесы, назовем это так. Те самые салоны красоты, прости господи.
Но да и не только.
Аренду-то платить надо все равно, потому что далеко не у всех вот эти площади, а не в собственности.
Я думаю, процент тех, у кого эта площадь собственности, он настолько минимален, насколько мы даже себе не подозреваем. Давай напомним наши координаты, тем более у нас такая тема, о которой хотелось бы пообщаться с вами. Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. И звоните, обязательно звоните в прямой эфир 8 495 73 73 94 8.
Слушай, ну здесь очень много таких моментов, потому что, с одной стороны, да, конечно, это очень здорово, вот ребята там снизят аренду в 2 раза и таким образом поддержат малый бизнес, которому сейчас малый, средний, вообще любой бизнес, которому сейчас непросто, а с другой стороны, получается, что сами они тоже потеряют, потому что они в 2 раза меньше получат денег.
Но получат, понимаешь? Потому что вот я, когда начинаю задумываться об этой истории, если я не прав, сейчас нам позвонят и обязательно на это укажут, но...
Тебе в любом случае позвонят, и на это укажут.
Да, вот если, даже, если ты прав. Если у нас, ну, вот, предположим, у меня есть помещение, да, я его сдаю по там, определенному арендатору под бизнес. И сейчас у него... Да, сдаю тебе, да, под салон красоты. И вот сейчас твой салон красоты закрыт, ты не можешь мне платить аренду, так как у тебя нету никакой прибыли с твоего салона красоты. И я могу тебе сказать: Женя, вали с моей территории со своим салоном красоты. Я тебя выгоняю, раз ты мне не платишь аренду. Но!
С другой стороны, ты кого себе найдешь-то?
Вот именно, другого? Вот именно, где я найду себе человека, который мне в данной ситуации будет платить за мое помещение. Те же деньги, которые платишь мне ты сейчас. Я боюсь, что его найти будет просто невозможно.
Но я тебе тоже ничего не плачу, потому что никто не приходит делать ноготочки.
Да, ну зачем тогда просто выгонять этих людей? Мне кажется, возможно просто по-человечески договориться в такой ситуации. У нас есть звонок, давай посмотрим, что нам на это скажет наш слушатель. Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе.
Значит, ну я сам не арендодатель, я арендатор. Значит, во-первых, один раз уступишь, потом на шею сядет.
Ну, да-да, мы вас слушаем.
Во-вторых, это самое, есть договор, да, соответственно, так как нет карантина, потом можно по суду взыскать эту аренду.
Ну вот вы арендатор, правильно? Вот вы арендуете помещение. Расскажите, как у вас обстоит дело с этим?
Ну пока, так как никто не работает, да, соответственно, и с арендодателем по телефону только общаемся. Но вот написали бумагу, чтобы он нам... хотя бы как раз вот, ну, то есть до вот этого постановления, да, или что там, предложения.
Да, до окончания.
Значит, написали бумагу, чтобы он нам на 50% скинул стоимость аренды.
Угу. И он согласился вот, на это.
Он пока не согласился, пока никакого ответа нет. То есть они тоже же, ну, бизнесмены, грубо говоря, сидят, думают, чтобы не прогадать.
Ну, понятное дело. Ну, вот для таких, как... Спасибо. Вот для таких, как ваш арендодатель... Власти Москвы постарались и предложили им освободить полностью от их от имущественных платежей.
Слушай, вчера Михаил Мишустин, премьер-министр, говорил, много всего говорил, и в числе мер, которые он предлагал, но их должны принимать просто регионы самостоятельно, потому что сейчас у нас в этих условиях регионы получили чуть больше полномочий, чем обычно. И в качестве рекомендуемой Мишустином меры как раз была налоговая отсрочка или налоговое вообще освобождение от налогов на имущество тех, кто... сейчас оказался в трудной ситуации, это малый и средний бизнес, mm-hmm. ну, который сейчас остановлен, да. И еще одна тоже достаточно любопытная была мера, он, ну, не мера, а просто призвал не останавливать компании, которые государственные, чтобы они продолжали делать закупки у малого и среднего бизнеса, чтобы они не переходили, знаешь, на отношения только между государственными компаниями, а таким образом все равно пытался каким-то образом поддержать вот людей, которые сейчас... Да, да, малый и средний бизнес. В общем, меры какие-то принимаются. Понятно, что всего этого, ну, не хватит, чтобы все выжили. Но, с другой стороны, вот тоже сейчас Юстас пишет, давайте подумаем о тех, кто потерял доходы или имеет его ничтожным. Так это как раз те самые люди, которые заняты в малом и среднем бизнесе. Откуда он спрашивает?
Просто у нас люди, когда слышат слово «бизнес», они сразу представляют себе 600-й Мерседес, Майбах какой-нибудь, знаешь, Пульман такой за 20 миллионов рублей, виллу какую-нибудь на Рублевке и так далее. Это же речь идет не об этом. Речь идет о малом и среднем бизнесе, о людях, которые, ну, это единственное их средство к существованию. Проблема существует, она реально есть, никто ее не отрицает, ее пытаются решить теми или иными способами.
Понимаешь, проблема-то, например, у тебя как человека, который сдает мне помещение, да, под мой, да, салон красоты, у меня, как у человека, который владеет этим салоном красоты, условно, это сейчас мы все придумываем, это у нас сейчас придуманное...
Нет помещений, да, никто ничего никому не сдает, да.
Ни помещений, ни салон красоты, ничего нету. Но и у моих сотрудников, которым я не могу платить зарплату, потому что, во-первых, не с чего, а во-вторых, они просто потеряли сейчас работу, они же никого не стригут и никому ногти не красят. Поэтому все, до свидания, ребята, сидим дома. И вот это как раз те самые люди, о которых вы сейчас говорите, которым как раз сейчас тяжелее всех. Они потеряли работу. Ну, хотя бы на вот этот вот период, когда они не работают, правильно?
Да, но вот Каменков Юра пишет, что мы вчера провели переговоры с собственником помещения, в котором мои клиенты открыли бар. Помимо того, что мы ничего не продаем, у нас на 250 тысяч рублей портится продуктов. А он говорит, а вы обо мне подумали? Мне тоже надо на что-то жить. Пишите письмо, наши юристы будут разбираться. Ну вот так, такое тоже бывает. Кто-то может договориться, кто-то договаривается, а кто-то говорит, вы обо мне подумали.
Ну, это страшно тоже. Понимаешь, а вот этих вот ребят, у которых на 250 тысяч рублей портится продуктов, я могу себе представить, как им обидно, как им больно и страшно. Ты понимаешь, что на эти 250 тысяч они бы какое-то время могли жить? Ну, уж если так. Правда же?
Ну, понятное дело, да, могли бы жить. Ну, вот такая ситуация. Знаешь, вот Андрей Дыдриков пишет нам сообщение, с которым я частично согласен. Когда бизнес, который кидал государству на деньги, уходя от налогов, просит помощи у этого государства, это звучит смешно. А в какой-то степени это действительно так. И многие из тех, кто сейчас громче всех вопит о том, что помогите мне и дайте мне денег, многие из этих людей действительно уходили постоянно от этих налогов и так далее. Но многие эти налоги платят. Платят их исправно и имеют, наверное, право просить какую-то помощь от государства. Государство эту помощь оказывает, ту или иную. Но вот наш мэр Сергей Семенович Собянин вчера тоже заявил, что невозможно будет оказать финансовую помощь всем, потому что просто банально на это не хватит денег.
Ну, смотри, вот, пожалуйста, Сахарок нам рассказывает, что вчера договорились с арендодателем о 50-процентной плате за апрель. Вот видишь, какой приятный человек.
У меня есть знакомый, у которого тоже, не знаю, средний или малый бизнес, ну, у него такое заведение, кафе, назовем это так, кафе. И он договорился со своим арендодателем, я с ним разговаривал на эту тему, тоже хотел понять, как обстоят дела в этой сфере. Он договорился о том, что он ему вообще не будет платить в это время, потому что арендодатель оказался адекватный, он сказал, что, ну, у нас там с тобой хорошие отношения, и мне лучше тебя сохранить, и после того, как закончится вся эта пандемия, вся эта истерия с вирусом, когда все придет более-менее в норму, мне лучше, чтобы ты мне снова платил исправно ту сумму, которую ты мне всегда платишь, чем я сейчас тебя выгоню, и потом не найду еще, там, я не знаю, какое-то достаточно длительное количество времени на это помещение себе клиентов. То есть зависит от людей.
Ну, вот для это первый момент. Но, с другой стороны, значит, у вот этого арендодателя есть еще какой-то источник дохода или какая-то жировая прослойка, которая позволяет ему это время продержаться без денег.
Скорее всего.
А если у него нет альтернативного источника доходов, и вообще это единственное, на что он живет, это вот это маленькое помещение, которое он сдает, там, не знаю, за 80 тысяч рублей в месяц, и все, понимаешь, а больше нет ничего,
то это
уже проблема.
На этот случай власти Москвы предлагают вот выход из ситуации. опуститесь на 50%, мы вас избавим от энного количества платежей. Да, у вас доход будет урезан в половину, но он по-прежнему останется у вас. То есть у вас будет хоть какой-то доход. Лучше уж, наверное, 50%, чем 0%. У нас есть звонок. Доброе утро, здравствуйте.
Да, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, вот меня вот все время удивляло, разрешить поделиться. Вот я говорю, у нас вся Россия, Советский Союз едет в Москву, но там же реально сектор экономики нет, фактически какая-то виртуальная экономика, так сказать, бизнес какой-то, так сказать, а ничего не производит. Может быть, и обанкротится, не беда, собственно говоря. Раньше в сельском хозяйстве больше получали, чем в городах. То есть, может, лет будут, так сказать, продовольственную безопасность, так сказать, поддерживать нашу
страну. Ну, во-первых, это неправда. Насчет того, что в сельских хозяйствах получали больше, чем в городах, ну, серьезно. Давайте, во-первых, будем оперировать конкретными цифрами. А во-вторых, давайте посмотрим, ну, о каком времени мы говорим, о каком временном периоде. Вот раньше это для меня совершенно ни о чем не говорит, потому что, знаешь, Жор, вот ты, если видел все эти дискуссии, люди, которые сравнивают свою зарплату в 65-м и, там, не знаю, в 87-м году, и такие, нет, неправда, я вот столько не получал. Так вы о разном времени говорите, знаете, давайте, мы же не сравниваем там 97-й год и 2020-й. А почему-то весь Советский Союз у людей оказывается все время в одной этой... рамки.
Но ну, это вообще, мне кажется, сейчас неправильно что-то сравнивать с Советским Союзом. Мы живем в другой системе, в капиталистической на данный момент. И государство у нас работает немножечко по другим лекалам. Я, знаешь, я в таком случае говорю, ну вот хотели же, наверное, в Советском... Я не жил в Советском Союзе. Но я вот вижу, хотели тогда жить вот как в Америке многие, а сейчас начинают плакать, что Советского Союза нет. Но, к сожалению или к счастью, мы живем сейчас в той ситуации, в которой мы живем, и мы исходим от вот от этих реалий. Давайте перестанем, по крайней мере, в нынешнем тяжелом времени ссылаться как-то на Советский Союз и будем пытаться решить наши проблемы сейчас, здесь, исходя из того арсенала мер, который нам доступен. А у нас есть звонок.
Да, давай.
Доброе утро.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу сказать вот тем людям, которые говорят, у меня такой арендодатель хороший, да, вот он мне там 50% и так далее. Пусть пройдет время, он ему выставит счет, так как у них есть договор аренды. И там только написано форс-мажорные обстоятельства. Это стихийные бедствия и так далее, и так далее. Государство не ввело форс-мажорные обстоятельства. И после он будет руки чесать, как говорят, локти кусать. Они укусят.
Почему? Ну, вот, предположим, вот произошло так, как вы сказали, да? И да, арендатель просто уйдет этого арендодателя.
Вы знаете, что такое уйти? Рестораны и так далее. Это надо вывести оборудование.
Нет, склад, но это будет, это будет вынужденная мера. Никому, но от этого никому не будет хорошо.
Выгоняет. Подождите, он его не
это выгоняет. Это первое. А второе, что мешает заключить дополнительное соглашение, где будет прописано, что вот в этот период, на период карантина, я буду платить 50% суммы. И все у вас там будет написано, прописано в этом документе, и все. Так это надо, вопрос можно решить юридически.
Договор следующий. Это договор между двумя лицами, там юридическими, физическими и так далее. Они договариваются, но они могут не договориться. А когда он ему сказал, парень, ты давай не плати, да, а тот радостный такой, ну и хорошо, я не буду платить. Слова в нашем, вот как говорится сейчас, после в суд пойдут и так далее, а вот он мне говорил и так далее, и так далее. То есть вот тут вот не надо.
Так это здесь зависит от человека.
Нет, да при чем здесь от человека-то?
Объясняю. Если человек нормальный, вы ему доверяете, вы можете с ним договориться на словах. Если вы понимаете, что этому человеку доверия нет, заключайте с ним юридический договор и исходите уже из этого договора. Вот и все.
Это раньше было слово купца. Купец дал, и у него это самое, имидж и так далее, и так далее.
Его так заключите договор.
Заключайте договор. В чем проблема?
Что вам мешает, да.
Другое дело, если слушатель отключился. Другое дело, если там человек не идет на эту договоренность, он не хочет снижать арендную плату, ну, это другой разговор. Тогда вот мы уже переходим к тому, что придется, наверное, съехать тому или иному заведению с этой территории. Но кому от этого будет хорошо? Ни тому, ни другому не будет хорошо. Ни тому, кто сдает, ни тому, кто снимает. Окажутся все без денег. И сейчас найти на эту территорию себе человека, который придет и скажет, я хочу заехать и снимать это помещение под свой бизнес, я боюсь, это будет просто невозможно.
Учитывая, в какой ситуации мы, в принципе, все сейчас находимся. Ну, вот Максим нам рассказывает, что работает в торговом центре, всех арендаторов, которые не работают, освободили от аренды, они платят только коммуналку. Ну, смотри, как здорово.
Да, отлично. Я считаю, правильно. С точки зрения торгового центра. Я уверен, что у того, кто держит торговый центр, у него есть определенного типа жировая прослойка, которая позволит ему выдержать этот месяц.
Но ну, потом, в любом случае, у него там какой-нибудь Ашан-то арендует тоже, правда? Ашан работает, ну, условный.
Ну да, да какой-то приток денег есть. Да.
Да, потом, там, не знаю, пара-тройка точек, которые, например, сотовую связь организуют. Я просто вот вспоминаю, что я тут видела в торговом центре, куда я приходила за продуктами, что там работало. Аптека там работала, значит, какие-то деньги есть. Достаточно большое помещение, которое вот под продуктовый магазин, тоже это есть какие-то деньги. Несколько точек, все эти Билайн, Мегафон, Теле 2, ну, наши крупнейшие сотовые операторы, они тоже работают.
И то банк.
Есть, что-то есть. Банка там не было. Там еще был зоомагазин и... А, аптеку я уже называла.
Да.
Вот, и зоомагазин тоже работал. Ну, то есть, что-то вот есть.
Ну, вот тезка Георгий пишет, что большая часть арендодателей — это бесполезные паразиты на теле страны.
Те, кто арендует у них помещение, так не считают. Мне кажется.
Ну, наверное, те, кто у них арендует помещение, хотели бы, чтобы у них это им помещение принадлежало. Может быть, так, многие так считают.
Может быть, надо купить?
Ну, тогда надо купить, да. Тогда надо купить, и все будет просто. А, возможно, мне кажется, договориться. Надо как-то по-человечней, что ли, быть. Постараться всем. Мы все... Вот представьте себе, мне кажется, многие даже до сих пор не отдают себе отчет в этом. Весь мир практически сейчас в одной лодке. Эта проблема стоит перед всеми в мире. В Соединенных Штатах крах. В Европе кошмар. У нас, ну, плохо. Не могу сказать, что такая жуть, как в Соединенных Штатах. У нас просто не такое количество заболевших людей. Но тоже все тяжело. Всему миру будет тяжело. Давайте будем людьми. Смотрите,
вот смотри, Валерий нам рассказывает историю, прости, что я перебиваю тебя, просто довольно интересная история. Он рассказывает: я владелец бизнеса, пришлось отправить людей на удаленку, так как доступ к торговой точке закрыли. У сотрудников зарплата рассчитывается как окладная часть 15 тысяч рублей плюс процент от продаж. Сейчас они сидят дома, и я попросил их выполнить определенную работу по сайту, привести сайт в порядок. И все как один запросили дополнительную оплату. Почему я иду навстречу, а сотрудники нет?
Ну, это вот ровно то, о чем я сейчас говорю. Надо просто нам всем постараться сесть вот так вот и обдумать ту ситуацию, в которой мы сейчас все оказались. Надо постараться быть людьми. Вот посмотрите на то, что делает наше государство. Мы берем, отправляем помощь в Италию. Итальянцы нам потом, многие известные итальянцы, в принципе, итальянский народ, безумно за это благодарны. Мы делаем это безвозмездно. Мы берем, отправляем помощь в Америку. Это вот две самые пострадавшие на данный момент страны от коронавируса. Америка и Италия. Мы отправляем помощь в Америку. Там пополам оплачиваем эту помощь с американцами. Американцы нам тоже благодарны. При том, что мы нельзя назвать ни Италию, ни Америку нашими главными друзьями на мировой арене, мягко говоря. Но мы это делаем, потому что вот есть возможность. Это как что-то такое человеческое, элементарное. Надо просто, мы все люди, все человеки, нам надо друг другу сейчас помочь сплотиться, потому что такая тяжелая ситуация. Вот кто, Михалыч пишет, США мы продали помощь. Наполовину.
Наполовину, да, наполовину. Мы оплатили половину.
Мы оплатили половину, половину оплатили Соединенные Штаты. Почему, если государство на таком высоком уровне может о чем-то договориться, разные государства, которые, мягко говоря, друг другу не друзья, почему работодатель со своими сотрудниками не может это сделать? Или арендатор с арендодателем?
Это хороший вопрос на самом деле, но просто я вот думаю, что сейчас очень многим приходится выполнять какие-то дополнительные функции. Ну, так сложилось. Если ты думаешь, что мне очень нравится лежа в кровати вести эфир, на самом деле нет, я очень хочу в студию. Ну, какие-то вот такие моменты. Да, сейчас наши технические специалисты, которые все это делают, все это организуют для того, чтобы мы могли продолжить нашу работу, сейчас работают в несколько раз больше, чем они это делают, когда все на местах, когда все уже сделано. И никто из них не просит никакой дополнительной оплаты, потому что все понимают, что не то время, чтобы просить дополнительных денег. Но все равно в какой-то момент почему-то оказывается, что есть люди, которые думают, что это вот сейчас, не знаю, какой-то момент, чтобы нагреть руки на всем на этом. Это же как-то неправильно, не очень по-человечески.
Проблема, вот видишь, оказывается, проблема у нас в человечности. Вот так вот, когда начинаешь копаться, что люди просто не хотят друг с другом как-то вот, знаешь, по-братски поступить. Вот такое простое выражение, да? Ну, мы все друг другу в том или ином роде братья. Ну, у всех проблемы. Не только у тебя конкретного владельца того или иного помещения. Проблемы сейчас у всех. Звоните нам, давайте пообщаемся. А у нас есть звонок. Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Артём, город Москва. А я бы хотел арендодателей тоже, знаете, смотрите, аренды же разные есть, да? Вот пример вам, да, смотрите, 20 машин, да, машины сдаются в 1500 в сутки, аренда,
да,
для,
да,
ну, для такси. Из 20 машин, 16 машин встало, ну, их сдали в парк, да, работают 4 машины. 4 машины, это 6000 рублей в сутки, а аренда, а лизинг за все машины 20000 рублей в сутки, да, вот, банк, никаких, ну, в банк звонишь, можно как-то лизинг, ну, оттянуть. Нет, банку пофигу. На самом деле еще подошел сейчас срок оплаты на эти 20 машин страховки и диагностических карт. Страховые, но своротят. Страховая, ну, как бы саму машину под такси застраховать и так проблема в Москве. Да, то есть
нам, кстати, да, вчера была эта новость, что теперь можно будет страховать машины без диагностических, карт. Их нужно, будет,
да.
Их нужно будет предоставить позже.
Хорошо. Вот вы сейчас ради интереса забейте все известные страховые компании, и вам все откажут страховать такси. Это и так была проблема. Страховал Росгосстрах на Обручево с осмотром. Да? Диагностическая карта у таксистов немножко другая. Она делается на полгода. И если таксиста останавливают без диагностической карты, то ИПшник получает штраф 100 тысяч. Поэтому я, это как бы для обычных автолюбителей, да. Вот. Лизинговые компании, они никаких отсрочек не дают. Это хорошо, это 20 машин. Есть парки, у которых по 2000 машин, и из них половина встала. То есть, представляете, да, там платежи. И это тоже аренда, да, это не помещение. Здесь никто, ну как, смотрите, как вот мне договариваться с водителем, да? Ну хорошо, там, снизишь ты ему аренду на 200 рублей, да? Даже меньше снизишь, грубо говоря, до аренды лизинга, да, без своего заработка. Ну, да. Лизинг-то я должен платить. А это, говорю, это 20 машин, это как бы, ну, капли в море.
Хорошо, ну, давайте, вот, давайте предложите ваше решение этой, этой ситуации.
Нет, смотрите, они же говорили, что...
Отсрочить платежи.
Да, отсрочить платежи. Потом готовы платить. Но надо отсрочить хотя бы временные. Да, то есть вот, ну, на этот... Потому что за месяц сумма набежит за 4... А я уверен, что и оставшиеся сейчас машины сдадут в парк. Все, они станут 20 машин. Платить надо за стоянку этих 20 машин, да, за лизинг, и делать надо страховку, машина не выйдет. Такси попадает очень быстро под раздачу. Ну, в такси сейчас тормозят в день по 2-3 раза гаишники, проверяют документы.
Понятно, понятно, мы, в принципе, да, вас слышали. Ну, да, проблема есть, проблема существует. Миша говорит, отсрочить платежи.
Ну, видимо, как только эта проблема сейчас, ну, если все это не закончится в ближайшие недели, то когда эта проблема совсем уже будет на поверхности, вероятно, это тоже будет какой-то отдельный подзаконный акт, который будет регулировать вот эти вещи.
Я думаю, да, ну, учитывая вот, что мы с тобой встречаемся, да, здесь два раза в неделю, в конце каждой недели, и можем наблюдать, в принципе, что многие из тех тем, которые мы с тобой затрагиваем, через неделю эти темы уже решены. А, то есть,
ну, или как-то попытались.
Ну да, или, по крайней мере, процессы идут, и об этих процессах сообщают людям. Мы видим, что те или иные проблемы решаются различными образами. Может быть, кому-то нравится, кому-то нет, но процесс идет, и думаю, что все эти проблемы будут решены. А мы с вами прощаемся. До завтра. Спасибо, что были с нами.
Пока-пока.